Слава Доронина. Я тебя не помню. Глава первая. Надя.
Надя, ты еще не собралась?
Глеб сложил руки на груди и посмотрел на меня, нахмурив брови. Я до сих пор не могла привыкнуть к этому колючему, непроницаемому взгляду его черных глаз. «Дай мне 5 минут». Дина долго не хотела укладываться спать. Ответила я и отвернулась от него.
5 минут, Надя»,
— отчеканил Глеб и вышел из комнаты. Вот как у него получалось за 1 секунду заставить почувствовать себя так, словно мы не 5 лет были вместе, а 2 дня. Мне потребовалось несколько минут, чтобы расплести колоски. Хорошо, что макияж я нанесла 30 минут назад, иначе точно бы нарвалась на порцию упреков от мужа. Похоже, что Глеб опять был не в настроении. Вдохнув и выдохнув несколько раз, я подошла к гардеробу и взяла в руки платье, а когда переоделась и спустилась вниз, мужа уже не было в доме. Он сидел в машине и с кем-то разговаривал по телефону. Я забралась в салон и мельком посмотрела в сторону Глеба, заметив, что он был чем-то недоволен. «Ты напряжен. У тебя какие-то проблемы?» — тихо поинтересовалась я после того, как он закончил свою беседу.
«После смерти твоего отца полно!»
Я опустила глаза, а Глеб замолчал. Пауза длилась недолго.
«Даневич собирается на покой. Сказал, что устал, и выставил свою долю на торги за немыслимый ценник. У меня нет сейчас таких денег, чтобы выкупить пакет его акций. Почему бы тебе не попросить его об отсрочке? Ведь они были лучшими друзьями с Сергеем Борисовичем, и тебя он обожает».
Я была далека от дел отца, хотя с самого детства в мою голову вдалбливались эти ненужные знания. Лишь после аварии, в которой я чудом выжила, отец осознал, что бесполезно лепить из меня железную леди, и позволил выбрать профессию по душе. Мое место в компании занял Глеб, и они вместе с отцом вели весь бизнес. Но недавно папа умер, а я чаще обычного начала слышать от мужа о каких-то проблемах, убытках, заставала его по вечерам в кабинете с бутылкой спиртного. «Так ты везешь меня на эту встречу, чтобы я поговорила с Даневичем?» Попыталась его отговорить, чтобы он не продавал свою долю неизвестно кому.
«Кому? Мне известно. Да он и не скрывает этого. Нашел себе преемника и повсюду его за собой таскает, проталкивая наверх. Если ты не вмешаешься...»
Он посмотрел на меня.
«Должна понимать, чем это грозит моему бизнесу. Ты ведь не хочешь остаться на улице и без своей любимой работы, чтобы Дина нуждалась в чем-то, а мы сводили концы с концами».
«Перед смертью отец оформил все доверенности на тебя. Он знал, что ты со всем справишься», — с нажимом произнесла я. «Сомневаюсь, что Игорь Петрович будет вставлять тебе палки в колеса. К тому же у отца всегда были с ним хорошие отношения».
«Именно. У отца, но не у меня. А новый человек лишь перетягивает на себя все его внимание».
Глеб шумно выдохнул и покачал головой.
«Ладно».
Он протянул руку и погладил меня по лицу. Взгляд мужа потеплел, когда он заметил, с какой растерянностью я посмотрела на него.
«Если не хочешь, я сам во всем разберусь. Мне не нравится тебя заставлять. Я знаю, как ты не любишь все эти мероприятия, и очень ценю, что ты согласилась поехать со мной. Поверь, это доставляет мне столько же радости, сколько и тебе. Но мне важно владеть информацией, быть всегда на виду, вместе со своей женой».
Всю дорогу до ресторана я думала о словах Глеба, а еще о том, что завтра у меня не менее насыщенный и сложный день, чем сегодняшний. 3 визита в клинику к больным детям, затем поездка в Выборг, чтобы посмотреть, как проходит конкурс детской фотографии, который я помогла организовать через наш фонд. Мне нравилось заниматься живописью и выставками. Я много времени уделяла этой работе и благотворительности.
«Ты опять витаешь где-то в облаках. Надя!»
«Что, Глеб?» «А, прости». Я отвернулась от окна и посмотрела на мужа.
«Я спросил, почему Дина сегодня осталась дома и в садик не пошла? Приболела? Мать сказала, что и завтра проведет с ней весь день».
«Да, Дина немного приболела. А Виолетту Артёмовну я попросила с ней посидеть, потому что у Кати неотложные дела».
«А ты что же? Опять к детям своим поедешь? К черту на куличке. Неужели чужие важнее собственного, Надь?»
Меня часто задевали слова и тон Глеба, когда мы разговаривали о моей работе и учебе. Понимала, что не всем дано быть сострадательными к чужому горю и болезням, и потому не злилась на него за излишнюю черствость. «Да, поеду», — спокойно ответила я. И пока будет функционировать фонд, ничего менять не планирую. К тому же Дина часто ездит со мной. Я хочу, чтобы наша дочь выросла сострадательной к чужому горю, а не думала об одних только деньгах, партнерах и выгоде». Глеб усмехнулся, приняв мой ответный укол.
«То есть, похоже на тебя?»
Его взгляд посветлел.
«Досталось же чудо».
Я смутно помнила первые месяцы нашего романа. Глеб говорил, что они были очень бурными, а мы безумно любили друг друга. Но если это было так, то куда подевались все эти чувства и накал? Почему мое сердце не трепетало в груди, когда он прикасался ко мне? И почему чаще обычного муж задерживался на работе и ночевал в кабинете, если у нас все было так хорошо? Попытки вспомнить хоть что-нибудь об общем прошлом приносили дикую головную боль. Какой-то временной отрезок будто стерли из памяти ластиком, оставив белое пятно, пустоту и странную, щемящую тоску внутри. Глеб припарковал машину у ресторана и помог мне выйти. Окинул восхищенным взглядом с ног до головы, а его глаза задержались на моих голых ключицах.
«Уверен, моя жена затмит всех женщин на этом вечере».
Он взял меня под локоть, и мы направились в ресторан. В главном зале одного из самых пафосных ресторанов города играла тихая, ненавязчивая музыка. Людей, как и всегда, было много, а большую часть из них я видела впервые. Натянутые улыбки, оценивающие взгляды — главный атрибут подобных вечеров. Я намеренно выбирала скромную одежду на подобные мероприятия, добавляя к образу что-нибудь из украшений, и всегда распускала свои длинные волнистые волосы, которыми очень гордилась.
«Идем, познакомлю тебя с преемником Даневича».
Глеб кивнул куда-то в сторону, я проследила за его взглядом.
«Сама убедишься, что такому палец в рот не клади».
Рядом с Игорем Петровичем стоял молодой мужчина. Я видела лишь его мощную, накачанную спину и профиль лица. Он был одет в костюм, как и большинство присутствующих людей на этом вечере, а его спутница, вцепившаяся в рукав его пиджака мертвой хваткой, в темно-красное платье. Издалека пара смотрелась очень гармонично, словно была единым целым или вырезанной картинкой из глянцевого журнала, которую поставили в центр зала, чтобы все могли ею любоваться. Мы поравнялись с Даневичем, и незнакомец повернул свое лицо. Наши глаза встретились, а я вдруг испытала странное чувство. Пугающее. Голубые глаза смотрели на меня холодно, и было в них что-то, что заставило меня содрогнуться.
«Наденька, рад тебя видеть. Знакомься, а это Максим Шведов»,
— быстро проговорил Игорь Петрович.
«Наташа».
Спутница Шведова протянула мне маленькую изящную ладошку. Мой муж по очереди обменялся быстрыми рукопожатиями с обоими мужчинами и не забыл уделить внимание представившейся девушке. «Приятно познакомиться». Я слегка улыбнулась, отмечая про себя, что Шведов не спускал с меня глаз, пристально наблюдал за каждым моим движением. По телу резануло неприятное ощущение от чужого взгляда, и я поторопилась отвернуться. Этот человек вызывал у меня странное чувство.
«Я уже далеко не молод, мне нужен преемник. Максим хоть не так давно в моей команде, но зарекомендовал себя как отличный специалист. Поднял такой мощный проект и всего за пару лет».
Все 10 минут, что мы стояли рядом с Даневичем, он нахваливал Шведова, а меня это почему-то раздражало.
«Бросьте, Игорь Петрович, у меня была команда, я не один взбирался наверх». «Да, Максим, это так, но результат впечатляет. Не каждому дано управлять людьми».
Даневич в упор посмотрел на Глеба.
«И замечу, очень успешно управлять».
Я отвернулась, чувствуя, как сильно разболелась голова, сжала виски ледяными пальцами, не понимая, почему меня знобит. Неужели я заразилась от Дины? Я не могла сорвать завтрашнюю встречу, подставить стольких людей.
«Тебе нехорошо?»
Глеб слегка наклонил ко мне голову, когда я сжала его руку, почувствовав болевой спазм в затылке. «Сейчас пройдет.
Я принесу воды».
Он отошел к столу с закусками, а я подняла глаза и снова встретилась с холодным взглядом Шведова, который пробирал до костей своей неприязнью и ненавистью. Мужчина не вызывал у меня приятных чувств, даже несмотря на красивое и мужественное лицо. От него веяло опасностью, а таких людей я привыкла сторониться. Новый партнер мужа мне не нравился, и я не могла объяснить, почему. С радостью бы больше никогда с ним не встречалась. «По какому случаю мы здесь собрались?» — спросила я у мужа, сделав глоток воды. Мои мысли немного прояснились, а боль стала тише.
«Какая-то благотворительная акция или чей-то день рождения?»
Он пожал плечами.
«Не помню».
Не самый выдающийся повод, если Глеб этого не помнил, а значит, я могла бы остаться дома с Диной. Спустя несколько минут мы отошли к нашим общим знакомым, и я вздохнула с облегчением. Аура от нового партнёра Даневича исходила такая, что я начинала понимать мужа, когда он говорил, что не сработается с ним. Возможно, я подойду в конце вечера к Игорю Петровичу и попробую его убедить продать свою часть акций мне или моему мужу с небольшой отсрочкой. Если Шведов такой хваткий и талантливый, то найдёт ещё какой-нибудь выгодный для себя проект.
«Ты куда?»
Глеб схватил меня за руку, когда я быстро шепнула ему, что отойду на минуту. Игорь Петрович направился на выход, а я решила, что это мой шанс побеседовать с ним без свидетелей. «К Даниевичу!»
«Надя!»
Глеб попытался меня остановить, но я, придерживая подол своего длинного чёрного платья, уже направлялась к другу отца. Мужчина стоял на улице возле машины и собирался в неё сесть, как я окликнула его.
«Игорь Петрович, вы уже уезжаете? Найдётся для меня минутка?»
«Наденька!»
Мужчина расплылся в улыбке.
«Для тебя у меня всегда найдётся время».
«Спасибо». Я облизала пересохшие губы и, набрав лёгкие воздуха, решила не ходить вокруг и около. «Я только сегодня узнала от Глеба, что вы продаёте свой пакет акций этому молодому человеку, которому представили нас на вечере. Может быть, вы передумаете и позволите выкупить эту часть мне?» Игорь Петрович свёл брови к переносице, несколько мгновений молчал и рассматривал моё лицо, а затем добродушно улыбнулся.
«Надя, я ведь предлагал Глебу выкупить мою долю, но его не устроила цена. Шведов же не стал даже торговаться, когда я озвучил ценник. Это Глеб тебя накрутил, чтобы ты подошла ко мне и поговорила со мной об этом?»
Я отрицательно покачала головой.
«Наденька, детка, я уже не молод, чтобы вести дела такого масштаба, а сына или хотя бы такую добрую и отзывчивую дочь Бог мне не дал, к сожалению. Да и здоровье уже не то. На покой мне пора. Косточки где-нибудь в тёплых местах погреть, да о себе подумать. Конечно, я бы пошёл тебе навстречу, но не после всего, что сказал мне Глеб. Я не заслужил к себе такого отношения и имею полное право распоряжаться своими честно заработанными деньгами и просить за дело всей своей жизни достойную цену. Если вопрос принципиален для Глеба, то теперь пусть обращается к Шведову лично. Мы утром оформили с Максимом сделку. Я уже не имею к этому бизнесу никакого отношения».
Я быстро кивнула и опустила глаза, чувствуя, как заливаюсь краской. Зная мужа и его взрывной характер, я понимала, что он вполне мог наговорить в сердцах Даневичу лишнего. Игорь Петрович всегда относился ко мне и отцу с большим уважением. Не представляю, зачем нужно было портить с ним отношения. Кому Глеб сделал хуже? «Я всё поняла. Спасибо, Игорь Петрович. Извините». Даневич попрощался со мной и сел в машину. Несколько мгновений я смотрела вслед удаляющимся фарам его автомобиля, думая о том, что с радостью бы вызвала такси и сбежала с этого вечера.
«Я могу продать свою долю, но стоить это для тебя будет дорого. Думаешь, твой муж согласится на оплату такого рода услуг?»
Резко обернувшись, я увидела Шведова. Он стоял позади и курил, смотрел на меня всё тем же пугающим взглядом, как и в ресторане. Выпустив сизую струю дыма в воздух, он отбросил окурок в сторону и холодно улыбнулся. Я сделала шаг назад, чтобы обойти его и сбежать, но мужчина железной хваткой вцепился в мой локоть, а спустя секунду притянул к себе так близко, что я уловила запах его кожи вперемешку с туалетной водой. Большие руки легли мне на талию, сжав с такой силой, что я почувствовала боль. Глаза Шведова потемнели, а внутри меня всё завибрировало от напряжения и неприязни к этому человеку. Он только что намекнул, что не против получить от меня услуги интимного характера за какой-то пакет бумажек и акций.
«Отпустите!»
— зло прошипела я. От негодования у меня вся кровь отхлынула от лица.
«А если нет?»
Низкий мужской голос подрагивал от едва сдерживаемого смеха, а у меня снова разболелась голова, и тошнота подступила к горлу, как обычно бывало в моменты, когда начиналась мигрень.
«Тогда я буду кричать!»
Усмешка на губах Шведова стала шире, а глаза сделались почти чёрными, но всё же он отпустил меня. Оставшись без поддержки, я слегка пошатнулась. Несколько секунд мне потребовалось, чтобы собраться с силами и духом, а затем, развернувшись, направиться в ресторан.